Ощути силу перемен на радио ОКей. Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница. И, как всегда, у микрофона Алтынбек Искендеров. И снова в эфире программа «Ощути силу перемен». И сегодня тема нашей программы – «Друзья наши меньшие». И разрешите мне представить нашего гостя, врача-хирурга-терапевта частной ветеринарной клиники «Кыргызветсервис» Назарову Александру Сергеевну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А могу ли я вам обращаться по имени?
Да, конечно.
Спасибо огромное. Хотел сразу озвучить номер телефона прямого эфира. 0312-91-19-19. В конце программы у вас будет возможность задать свои вопросы нашему гостю. Или на протяжении всей передачи оставляйте свои вопросы на WhatsApp. И во второй части также мы постараемся ответить на них. Номер WhatsApp 0705-53-16-64. Повторю номер прямого эфира 0312-91-19-19. И номер WhatsApp 0705-53-16-64. Дорогие радиослушатели, хотел сказать, что сегодняшняя тема, она очень актуальна, и самая, для меня она очень интересна. И если вы вспомните, то в детстве, наверное, каждый из вас просил у родителей купить собаку или кошку, или попугая, или хомячка. А кто вырос в сельской местности, их окружало множество домашних животных. Человек приручил их, и они стали частью семьи. Сегодня мы с нашим гостем попробуем осветить важные вопросы и помочь ощутить приятные перемены в наших отношениях с нашими меньшими друзьями. Александра, первый вопрос. Расскажите, почему вы выбрали именно эту профессию?
По большей части меня всегда интересовала медицина, но почему-то с людьми мне работать было неприятно. А животных я именно любила с детства.
Интересный ответ. Почему именно с людьми было неприятно?
Ну, не знаю. Вот это.
А чем отличается человек от животного?
Всем, не знаю, всем. Очень. Я не знаю, это как объяснить. Но животные для меня – это невинные существа, которые не могут сами за себя постоять и которым хочется помогать.
И вы взяли эту ответственность.
Да.
Спасибо большое. И второй вопрос. Вот большинство людей предпочитают держать дома собак и кошек. Вот я из своей практики, у меня тоже есть дома собака и кошечка, у моих детей. А реже других животных. Давайте сделаем акцент нашей передачи на них. И вопрос. Зачем вакцинировать и глистовать животных, если они не ходят на улицу? И сколько раз нужно глистовать животных в год?
Так, смотрите, глистование в качестве профилактики для собственного здоровья человека, именно для безопасности человека в первую очередь, а глистование раз в 3 месяца – это в обязательном порядке. Если реже, если там, допустим, животное не ест сырое мясо, то можно раз в полгода.
А что это такое? Вот?
Какие? Это есть таблетки, суспензии, они задаются строго по весу каждого животного. Бывает такое, то, что нужно их подбирать индивидуально для каждого животного, потому что есть какие-то более токсичные препараты, которые стоят, естественно, подешевле, экономные варианты. Есть, которые подороже, они будут мягче реагировать на организм животного. Ну, в принципе, как-то так. А вакцинация и глистование, даже если животное не выходит на улицу, есть риск того, что мы, хозяева, на своей обуви можем принести им выделение других животных, больных животных, и, соответственно, заразить своих.
Получается так, что даже если они дома сидят,
да,
то мы стерильные условия их создать все равно не сможем.
Не можем. У нас есть одежда уличная, у нас есть уличная обувь, которая в любом случае, ну, мы заходим в ней в дом. И далее уже животные контактируют с ней сами.
Вот эти болезнетворные, как микробы, будем так говорить, я вот, честно говоря, не знаю, они человеку не вредят? Или они все-таки сильно?
Ну, допустим,
сильно...
именно гельминты, они могут сильно навредить человеку. Там вплоть до смертельных исходов, может быть, в зависимости тоже от вида и рода гельминтов. А, допустим, именно инфекционные заболевания, нет, они не передаются людям.
То есть можно разделить инфекционные заболевания для животных и отдельно, которые вредят именно человеку, да? Поэтому получается так, что человек не болеет многими болезнями животных.
Да. Человек, в принципе, ну, именно болезнями животных не может заразиться. Там исключительные есть болезни.
А вот вы сказали вакцинация. Вакцинация – это обязательная процедура?
Да.
Почему?
По той причине, то, что именно вирусные заболевания инфекционные точно так же мы приносим именно с выделениями слизистых на улице бродячих животных, собак, кошек. Ну, иногда же мы можем не уследить за тем, куда мы наступаем. Угу. Это может быть либо фекалии животных, экскременты какие-либо. И это тоже точно так же принесем в дом, и вирус уже попадет на организм нашего питомца.
А мы можем быть 100% уверены, что если мы сделали вакцинацию животному, что она не заболеет на протяжении полугода, как вы говорите?
Допустим, если иммунитет у животного сильный, да, но бывает такое, то, что вакцину тоже может пробить. То есть ничего никогда не защитит на 100%. Это тоже зависит от организма животного.
И что сделать в таком случае? Просто лечить?
Лечение.
Лечить.
Да, в дальнейшем лечение. Ну и вакцинация тоже должна быть по большей мере не эконом-класса. То есть это зарубежные вакцины должны быть.
Расскажите, пожалуйста, такую ценевая какая вот в рамках эконом, не эконом, это чтобы наши слушатели, они могли понимать, что это такое эконом, что не эконом.
Ну, смотрите, ну, самая маленькая стоимость вакцины сейчас вот именно по городу 500-600 сомов, это является российская вакцина. Зачастую она, бывает такое то, что иммунитет ее не выдерживает, и, то есть животное через нее может заразиться, то есть она не такая эффективная. Но в случае, если, допустим, животное все-таки в доме, иммунитет сильный, правильное кормление, правильный уход, то ее можно сделать. В любом случае, это какая-никакая это профилактика. Но и есть голландские и французские вакцины, то есть это зарубежная вакцина, у которой штамм сильнее, и она более сильнее усваивается животному.
Спасибо большое. И получается так, что если животное оно вакцинировано, значит, мы можем как бы немножко расслабиться.
Да. Ну, куда дешевле, я думаю, выйдет вакцинация животного раз в год, нежели его лечение там раз в полгода. Неизвестно же, с каким сроком оно может у вас заболевать.
И кто чаще болеет, кошки или собаки?
50 на 50.
50 на 50.
Кошки, собаки – это постоянные пациенты.
И такой вопрос еще. Очень часто мои животные, они просят кушать. Вот. Мы их кормим сухим кормом. Кстати, вот вопрос по поводу кормления. Скажите, сухой корм или не сухой, вот как говорят, там паштет и все остальное, что полезнее и лучше?
Вообще, животное – это у нас дикий хищник. Априори оно было хищником, и оно должно есть мясо. Но вот именно как у каждого свое мнение, у каждого врача свое мнение. Допустим, мое мнение, что животное должно есть натуральную пищу. Это мясо, это витамины в фруктах и овощах, но, естественно, в тех, которые именно им дозволены. Ну, творог, яйца и вот именно натуральное питание. Но есть те породы собак, которые не могут есть, у них либо аллергическая реакция, либо какие-либо проблемы начинаются с пищеварением. По этой причине им приходится подбирать мягкие корма. Но я больше тогда за влажные корма, то есть это паштеты.
А кто придумал тогда сухие? И я слышал, что некоторые ветеринары, они категорически говорят, если вот он кушает сухой корм, давайте ему сухой.
Это тоже индивидуально для каждого животного. Допустим, кошкам, девочкам, самкам, им можно кушать сухой корм. У них нету проблем с мочеиспускательной системой. А у мальчиков с этим есть проблемы.
Да, мы столкнулись со своим котиком. Понятно. Ну, а чередовать возможно или нет?
Натуральное питание и корма?
Да.
Нежелательно. Потому что щелочной уровень в желудке будет постоянно скакать, который тоже приведет к проблемам с пищеварением.
А если, например, сухой корм и влажный, как вы сказали, паштеты?
Так можно кормить.
Можно, да?
Да.
Ну, скажите, у нас без всякой рекламы, достаточно ли кормов хорошего премиум-класса для того, чтобы купить, и насколько они доступны?
В данный момент из-за проблем с рубежом достаточно тяжело сейчас найти хорошие корма. Есть российские корма, и они есть как и премиального класса, так и эконом-класса. В принципе, да, можно их найти, вот именно российские. Зарубежные вот в данный момент тяжело.
То есть зависимость, именно ситуация с границей, да?
Да, политическая, экономическая, это тоже на нас сильно влияет.
Понятно, мы живем в большом, огромном мире.
Да.
Александр, пожалуйста, скажите, а вот еще рекомендуют, чтобы животные, они не ели со стола пищу. Ну, то есть хочется, вот приходит котик или собачка и прямо вот выпрашивает,
ну,
возможно это или нет. Получается, ты со своего стола даешь пищу человеческую,
да,
которую вот вы сказали, что не рекомендуете.
Это не рекомендуется, но это тоже в зависимости от того, какая пища. Ну, и вы должны понимать, что вы уже начали баловать животное, и оно в последующем будет у вас выпрашивать. Поэтому я думаю, что не стоит. Лучше отказать, отвернуться, не смотреть на этот печальный взгляд выпрашивающий.
Да, потому что...
И да, потом, ну, тоже приводит к своим последствиям.
Это будет лучше для самого животного.
Да, для самого животного. Если вы сразу приучите, что нет, категорически, то я не думаю, что...
А можно ли купить какие-нибудь лакомства,
да,
в магазине
специальные
и,
лакомства,
и давать,
да,
ему якобы...
Нет, якобы со стола тоже не желательно.
Тоже не
животное
желательно.
Может после этого залазить на стол и воровать вашу еду.
Ах, вон как это будет, да? Все понятно. И надо приучать к одному месту, да, где она должна питаться.
Ну и желательно бывает такое-то, что... В определенное время, то есть...
Режим.
Да, чтобы был режим.
Хорошо. И вот очень часто ветеринары рекомендуют обрабатывать своих животных. Особенно весной, в мае, да, когда начинается сезон, по-моему.
Да.
Определенный. Какой сезон?
Это сезон блох, клещей начинается. То есть насекомые все у нас начинают появляться. И, ну, естественно, это тоже отражается на организме животного. Приводит к достаточно серьезным последствиям. Поэтому желательно обрабатывать хотя бы сезонно, но в лучшем случае это круглогодично.
Угу. А вот эти вот насекомые, они также могут и на человека перейти и навредить?
Да, конечно.
А как сложна эта процедура?
Что, несложная процедура. Есть капли, есть таблетки. То есть задаете капли, зачастую это действие их длится один месяц. Таблетки бывают такое, то, что действие до 3 месяцев. И, естественно, эффективность тоже разная.
То есть она, животное, употребляет вовнутрь эту таблетку?
Таблетку, да.
Интересно. И какой процент гарантии, что это вот таблетка или эти капли защищают? Да.
Ну, это, наверное, точно так же, как
с вакцинацией,
и с дегенетизацией. Это тоже зависит сильно от ценовой категории и от качества препарата. Есть эконом-класс, есть премиальных классов. Допустим, если вы взяли таблетку там, в районе 3-3,5 тысяч, она будет на 3 месяца идти.
И есть какая-то гарантия?
Там практически 100%, потому что, ну, я, допустим, пользуюсь этими препаратами, и я рада, что я ими пользуюсь, что проблем не возникает.
Хорошо, спасибо огромное. А вот эти вот капельки, ну, я вот как обыватель, может, да, вот все равно, мне всегда задавал себе вопрос, как можно эти капли на холку капнуть, и это все обрабатывается, вся вот кошка или все тело
оно
животного?
Оно остается в волосяном покрове.
Угу.
И то есть вот этот препарат, он именно по всему волосяному покрову. И зачастую они обитают в районе позвоночника.
Ах, вон.
То есть не по всему телу, вот именно там, где нету доступа животного разлезать, либо расчесать это место.
Поэтому именно там.
Да.
Спасибо, я узнал много интересного сегодня. А еще такой вопрос. Вы рекомендуете домашних животных кастрировать или стерилизировать? Что это такое? Зачем это нужно? Насколько это гуманно? Будем прямо говорить.
Смотрите, это тоже зависит от самого животного очень сильно. Допустим, с мальчиками проблема заключается в том, что они начинают метить свою территорию в тот момент, когда у них начинается половая охота.
Uh-huh.
И, ну, то есть запах, естественно, допустим, в квартире или в доме будет стоять неприятный, когда они метки оставляют на постели, на стенах. А в этом случае, естественно, помогает кастрация. У девочек это более гуманнее, потому что, ну, допустим, если это не заводчики,
угу,
если вы не хотите котят от этой кошечки, а в случае, если кошечка живет в частном доме и имеет доступ на улицу, она будет постоянно приносить котят.
Угу.
То есть это раз в полгода, это минимум. И то есть для здоровья кошки тоже это очень имеет свое значение. Именно по этой причине лучше стерилизовать. Это будет гуманнее для нее и для вас.
То есть получается, кошка, она будет жить своей счастливой жизнью?
Ну, по факту, да. Но и при этом это несет свои последствия в дальнейшем в ее жизни.
Угу.
То есть это онкологические заболевания, проблемы начинаются с гормонами, какие-либо кисты на органах половой системы.
А, например, если, например, хозяин захотел это сделать, как эта процедура вообще происходит? Сложно?
В принципе, именно у кошек это не так сложно. Кастрация занимает 15 минут. У всех, конечно, разные методы кастрации. Есть шовный, есть бесшовный, есть биологический метод. Допустим, я пользуюсь самым простым, это биологический метод. Котик после этого находится 8 часов в памперсе. Памперс снимаем через 8 часов, и он живет, продолжает своей прекрасной жизнью. Ну, единственное, естественно, не от наркоза отходит около суток.
Угу.
А то и бывает дольше.
А и у собак точно так же? Или нет?
У собак чуть сложнее. Ну и там тоже в зависимости от размера собаки, допустим, стерилизация. Но стерилизация куда сложнее, чем кастрация, угу. Потому что это полостная операция на брюшной полости.
А вот, например, возможно так, если, например, мы хотим какой-то определенный период потомства иметь, а потом кастрировать, это возможно после или нет? Или это уже надо сразу?
Это возможно после, но, допустим, именно у самок это несет определенные тоже последствия, но и они индивидуальные. То есть онкология, неизвестно у кого, как она появится, но у самок именно происходит, онкология появляется на молочных железах. Ну и научно это не доказано, по какой причине она появляется, но зачастую именно после того, как собака несколько раз родила, и если в дальнейшем делать стерилизацию, все равно эта онкология появляется. Реже же она появляется, если, допустим, собака стерилизована была в нерожавшем возрасте, ну, и в раннем возрасте.
А в каком раннем возрасте? Скажите, пожалуйста.
6-7 месяцев примерно, но это примерно после первой половой охоты, как у кошек, так и у собак. Самцы могут гулять круглогодично.
То есть, когда детородный орган не сформируется уже, получается, у животных?
Да.
И где это можно делать?
В ветеринарных клиниках.
Только в ветеринарных клиниках, да? То есть
желательно в ветеринарных клиниках с лицензией, совсем с опытными врачами.
А вот вы затронули вопрос лицензии. Скажите, а сколько у нас вообще в городе ветеринарных клиник, и все ли имеют лицензию? И вообще, как это вообще выдается ли это лицензия?
Ну, допустим, у нас у ветеринаров, скажем так, есть небольшое сообщество, там, где каждый врач должен оформиться. Ну, в любом случае, частный ветеринарный врач может работать уже спокойно после того, как он получил диплом. Но единственное, именно если он работает один и в частном порядке, он должен именно оформиться вот в этом сообществе, получить печать, ну и как бы разрешение на частную работу.
То есть, получается, частный ветеринар, имея просто диплом о высшем образовании, что он закончил, он имеет свою практику, да?
Да, да. Это может так и называться частная ветеринарная практика.
И это разрешается законодательством Казахстана официально, да? И, например, слушатели могут не бояться пойти спросить.
Да, конечно.
Какой у него диплом, есть ли у него.
Конечно.
И спокойно могли воспользоваться его услугами.
Конечно.
Или обязательно дойти в такие вот клиники, которые...
Нет, не обязательно.
Угу. Это очень важно, потому что некоторые не знают, куда идти и как.
Да,
а некоторые говорят, что вот я ветеринар, а...
А на деле неизвестно.
Да, поэтому нужно иметь какие-то доказательства, да? Хорошо, спасибо огромное. И скажите такой вопрос. Вот домашние животные, когда живут дома, особенно вот кошки, да, и собаки, они часто линяют.
Угу.
С чем это связано? Ну, конечно, кошек надо там прочесывать, и собак, да, все понятно это. А иногда это много, иногда этого мало.
Всегда по-разному, это тоже в зависимости от того, в квартире живет животное или в частном доме. Животное, которое живет в частном доме и имеет доступ к улице, он чувствует сезон. Он знает, то есть, когда лето, когда ему нужно скидывать подшерсток, и он знает, когда вот уже начинает холодать, животное начинает набирать этот подшерсток.
А, вон как.
А животное, которое находится постоянно в одних и тех же климатических условиях, то есть это в квартире, у него практически всегда одна и та же температура, будет линять круглогодично, и от этого никуда не деться, к сожалению.
А он же выходит гулять?
Нет, которое живет в квартире именно.
Они не чувствуют, да, вот
они
эту
не
разницу?
Чувствуют. вообще.
Даже моя собачка, которая каждый день выхожу, и зимой, и летом, она не ощущает...
По большей части она же у вас находится в квартире.
Да.
Вот. Значит... Ну, еще бывает такое, то, что нужно давать витамины. Витамины тоже имеют свое значение, и они помогают. Ну, 50% хотя бы они перестают линять, но скидывать шерсть будут постоянно.
А вот еще такой был опыт, когда моему котику делали, и вот собаке делали капельницу. Угу. То есть прям в эту секунду я увидел, как с нее сыпется шерсть или вот с него. Это что связано?
Это стрессовая ситуация. На фоне стресса вот они себя так начинают вести. У нас у людей тоже бывают свои особенности на фоне стресса. У кого-то там руки трясутся, голос дрожит. Угу. А у них это проявляется так.
То есть они сами вот так, организм,
да,
просто,
да,
выбрасывает.
Психологическое состояние, вот нарушается стабильность их, то, что их куда-то вывезли, повезли в машину, их кто-то осматривает, делает больно, ну и организм дает ответную реакцию таким образом.
Ну, если мы сразу заговорили о стрессе, это живой организм, да, вот как-то помочь можно животному перенести стресс?
Именно в этот момент?
Или... Ну, и в этот момент, или, например, в других моментах. Вот, например, моя дочь, она уехала учиться за границу, а собачка сейчас, и вот она очень сильно скучала. И у нее, соответственно, мы видели, как она и линяла, и по состоянию такая была грустная.
Ну, вот, допустим, в этой ситуации, наверное, больше стараться уделять времени собаке. Давать какие-то препараты можно, ну, допустим, валерьяну простую, которая просто немного успокоит животное. Есть специальные препараты, стоп-стресс они называются, которые идут тоже на травянистой основе, и они более или менее успокаивают, ну, и в любом случае оно сильно так и не повлияет. А в стрессовых ситуациях, допустим, в клинике, если животное начинает стрессовать, просто чтобы хозяин находился рядом. То есть животному будет легче, когда он будет чувствовать, что его хозяин находится рядом.
А поэтому всегда приглашаете во всех манипуляциях своих,
зачастую,
именно чтобы,
да,
хозяин был рядом.
Потому что есть те, которые очень сильно переживают, и это тоже сказывается на самой процедуре, то, что он не дается.
Агрессивен, да.
Агрессивничает, да.
Вот. Спасибо. Это психологическое, да, получается?
Да.
Даже. Спасибо огромное. И вот вопрос такой. Скажите, почему у некоторых животных вот из пасти выходит неприятный запах?
Это может быть как фактор неправильного питания, так и фактор проблем с пищеварением.
А зубы чистить не надо?
Зубы чистить надо. То есть, ну... Это тоже зависит от хозяина, допустим, если достаточно такой очень щепетильный хозяин, который спит животным, который позволяет там вылизывать себе лицо, ну, все по-разному к этому относятся. А тут, конечно, да, стоит там хотя бы раз в недельку взять зубную щетку специальную, зубную пасту специальную.
А как
чистить
у животных чистить зубы? Расскажите, они же могут укусить или там съесть это вот.
Наверное, это надо с детства приручать, чтобы животное уже понимало, что и как. То есть с самого малого возраста, когда там смена зубов уже произошла, надо, ну, потихоньку начинать приучать это же.
То есть можно животному сделать так, чтобы эта процедура для него была приятной?
Да, конечно, точно так же, как и купание. То есть если с детства приучили, что животное знает, что такое воду, да, оно стрессует, но оно ведет себя адекватно, по крайней мере. Точно так же и с этим.
А вообще животные все боятся воду, да? Или нет?
Нет. Бывают животные, которые безумно любят воду и наоборот в нее лезут.
А с чем связано это?
Ну, допустим, собаки по большей части они не боятся воды. Они могут бояться, пока их купаешь, им тоже неприятно. А, допустим, в озеро куда-то или в речку они спокойно, да, залезут. У меня
поплавают.
У самой пес в быстротечную речку запрыгивает, мне аж страшно.
И ему вот эта холодная вода, ему
летом
нравится.
Летом это ему прекрасно, наоборот, охлаждается.
Интересно. А как купать животных, расскажите? Потому что для некоторых эта процедура, например, очень сложная.
Ну, это тоже зависит от характера.
Средства сразу.
Есть специальные шампуни в профилактических целях, которые применяются там от блох и клещей, от кожных заболеваний каких-либо. Есть просто специальные шампуни, они для шерсти, бывают для лысых кошечек, для лысых собачек. Ну, уже этого слишком много, этой косметики для животных. купать тоже по мере характера животного, скажем так. Кошечки зачастую это чистоплотные существа, которые практически постоянно там в день по несколько раз вылизываются.
То есть их купать не надо?
Их купать надо раз в 3 месяца, допустим. Ну, они ходят в лоточек, естественно, от этого тоже бывает запах свой, довольно-таки специфический, и поэтому желательно это делать. Но часто тоже купать животное не стоит. У них есть свои сальные железы, которые именно сглаживают шерсть, чтобы она не сушилась, не пересушивалась кожа.
Даже так?
Вот, и именно по этой причине, ну, примерно раз в 3 месяца, скажем так, это по смене сезона.
То есть после зимы нужно к весне подготовить
животное,
чтобы он был чистым. И к лету потом, да?
Да.
Ну, и вот сейчас осень, да, надо будет как-то его уже искупать, получается.
Да, получается так.
А если животное не хочет купаться идти, вот, что нужно, как его можно сделать так, чтобы он все-таки пошел и его искупали?
Ну, вот опять же говорю, лучше приручить к этому с детства.
А если не получилось?
А если не получается, то, наверное, обратиться к специалистам. Это специальная профессия грумеры, которые занимаются мойкой, сушкой, стрижкой животных, уходом полностью.
А у нас в Кыргызстане есть такие услуги?
У нас их очень много. Ну вот мы работаем, у нас есть грумер, который занимается уходом.
Это получается стилист, да, животных?
Да, можно сказать и так.
Ух ты, интересно очень. У животных есть и свой парикмахер, и косметолог.
Салон красоты.
Да? И где они находятся?
Их можно найти, в принципе, в Инстаграме по объявлениям.
Они официально работают, да?
Да, они этому специально обучаются. У нас не обучают, по-моему, за рубежом обучают. Но это тоже у человека, мне кажется, достаточно много должно быть терпения.
А у нас в сельхозинституте нет разве такого факультета?
Такого нету.
Нету, да? Сделать животным приятно.
В нашем сельхозе
нет. Нет, да? Спасибо большое. И вот вопрос такой. Если, например, вы выехали куда-то, да, вот, и поменяли место, ну...
Город?
Ну, нет, на Сыкуль, к примеру, выехали животным. Вот, адаптация как долго проходит?
Ну, смотрите, допустим, собаки, они намного быстрее адаптируются. Кошечки, я считаю, то, что порода очень сильно влияет на характер, поведение и в том числе и адаптацию животного. То есть зачастую, скажем так, беспородные кошечки, они быстрее адаптируются. Но и это тоже зависит от того, допустим, если вы с частного дома взяли животное и перевезли в квартиру, то это в любом случае будет достаточно стрессово для животного, и оно будет проситься на улицу. А так, ну, достаточно быстро.
А почему вы говорите, что которые дома, они быстро адаптируются, а которые вот, наоборот, которые вот гуляют, они быстрее адаптируются?
Они уже привыкшие к улице, и, допустим, они выйдут на улицу, им уже будет легче. А новое место, новая квартира, новые запахи.
Вот получается, когда меняется, это определенный стресс получается.
Да.
Ну, если мы уже стали говорить о путешествии, как, вот, например, с Бишкека на Иссык-Куль перевезти животное, чтобы не было тяжело летом? Вот, например, возьмем так экстремальное такое погодное условие.
Летом это, естественно, с кондиционером, желательно не с открытыми окнами в 40-градусную жару. Обязательно, чтобы была с собой водичка комнатная, либо прохладная достаточно-таки для животного. Ну и это тоже нужно смотреть на стрессовое состояние животного, допустим, в тот момент, когда он даже жил в квартире. Может быть, у него есть какие-либо проблемы с сердечной системой, которые тоже повлияют на перевозку, из-за которых животное очень сильно стрессанет.
Прямой вопрос. Перед путешествием посетить ветеринара желательно?
Желательно.
И на какие вопросы нужно задать ветеринару, чтобы... Или ветеринар сам посоветует?
Ветеринар должен сам посоветовать именно. В чем перевозить, как перевозить, что с собой нужно взять на всякий случай.
В зависимости от животного.
От всех условий, от животного.
Спасибо огромное, Александр. У нас сейчас будет музыкальная пауза. И после музыкальной паузы мы продолжим. Вернее, я продолжу задавать вопросы Александру. Спасибо большое.
Распалась
Передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, здравствуйте. Сегодня пятница, у микрофона Алтынбек Искендеров. И мы продолжаем нашу программу «Ощути силу перемен». И напомню тему сегодняшней нашей программы «Друзья наши меньшие». Мы говорим с вами о наших друзьях. Это животные, домашние животные, которые всегда рядом с нами, которые нас радуют, которые радуем мы и которые уже являются членами нашей семьи. И хочу напомнить и представить еще раз нашего гостя. Это врач, хирург-терапевт частной ветеринарной клиники КРГСВ-сервис Назарова Александра Сергеевна. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы о многом говорили в первой части нашей передачи. Мы говорили о том, что мы сделали акцент, конечно, на собак и кошек, потому что это в большом процентном отношении многие домашние животные именно их заводят. Вот. И мы говорили о том, что как их кастрировать, как их вакцинировать. Мы говорили о том, что в каком возрасте. Я думаю, что вы сможете это потом еще раз прослушать. Но у меня сейчас к вам такой очень важный вопрос, который мы затронули сейчас во время музыкальной паузы. Мы говорили о том, что очень часто бывает так, что хозяева уезжают, и негде оставить
питомца, на передержку.
Да, на какой-то период. То есть вы сказали, что это есть гостиницы.
Есть частные гостиницы, люди, которым этим занимаются, оставляют у себя животное за определенную сумму и держат у себя. Ну, там тоже есть условия, что животное должно быть привито. Угу. Ну, то есть все профилактические меры должны быть над животным предприняты. И после этого оставляют спокойно, да.
И насколько это безопасно?
Это тоже зависит от самой гостиницы, от ее репутации, от людей.
А на что нужно обратить внимание, когда вот мы выбираем гостиницу?
Ну, допустим, где-нибудь найти хотя бы отзывы.
Угу.
Может быть, Бишкек у нас город маленький, и я думаю, что через знакомых где-то, может быть, что-то где-то слышали, что там, допустим, наоборот, хорошо ухаживают, то есть не беспокойтесь, отдавайте спокойно, а бывает такое то, что, ну, я бы насторожилась туда отдавать, допустим, там, плохой уход, плохо кормят, не в тех условиях, в которых нужно содержать животное.
То есть нужны определенные условия для
Конечно.
Животных? То есть, а если у вас питомца есть какие-то хронические заболевания или что-то?
Об этом сразу предупреждаются. Есть те гостиницы, которые поддерживают связь с ветеринарными врачами и возят. То есть это тоже договоренность исключительно владельца и гостиницы, куда обустраивается животное. Но вполне, ну, часто берут.
А вот такое, как понятие застраховать есть?
Нет, не думаю.
То есть такого не слышала. Страховки нет у нас,
нет.
Чтобы в случаях каких-то...
Страховки нет.
Нету. Угу. И получается так, что вот хозяин уезжает, животное остается.
Угу. На определенный срок хозяин возвращается и забирает.
А если возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, кто несет ответственность?
Я думаю, что у каждого...
Или там договор заключается?
Там, мне кажется, должен быть какой-то договор с определенными условиями. Допустим, если животным что-то не так... гостиницы, люди, которые ухаживают за этим животным, должны сообщить хозяину. И дальше уже, ну, то есть поддерживать в любом случае связь нужно.
Угу. Хорошо. А вот вы сказали, что есть гостиница, есть приюты. Чем отличаются гостиницы от приютов?
Гостиница – это то место, куда оставляют хозяйских животных, у которых есть владелец, хозяин. Приют – это то место, куда отлавливают бездомных собак бродячих. И начинают уход за ними. К сожалению, в Кыргызстане этого нет.
А как получается с бездомными собаками и животными у нас? Что
у
происходит?
У нас нету никаких... Зоозащита есть, это фонды, различные фонды, которые помогают бездомным животным, больным именно. То есть здоровые животные, но их у нас некуда девать. Соответственно, люди не хотят себе брать. Зачастую люди хотят себе породистых, а с улицы подобранных не хотят. И проблема Кыргызстана именно заключается в том, что наше государство готово отдавать миллионы за то, чтобы убивать этих собак, отстреливать их, чтобы они не бродили, да, чтобы они там мало ли на детей нападут, все тому подобное. Но и, допустим, в других странах развито то, что есть специальные службы отлова собак, которые именно отлавливают, у них есть приют, где кормят, где есть работники, где ухаживают за животными, и потом начинают им находить дом в дальнейшем. Ну, либо, если не находят, то животное хотя бы живет в приюте. Им оказывают помощь, кормят, ну, то есть все то же самое, что и дом. Ну, я считаю, что это дом почти. Если
Но мне кажется, это все-таки отношения, да, зависит от отношений.
Конечно.
Потому что я был в Турции, и когда вот мы были в отеле, вот буквально в каждом отеле
много
есть
кошек.
Много кошек, и у них есть свой такой приют, прикалываешь же гостиница.
Да.
Это бездомные кошки.
Это бездомные кошки.
Они приходят, их кормят, и вот они чувствуют себя спокойно.
Да.
И также собаки. Точно так же, спокойно, и они не агрессивные, потому что они знают, что человек для них не опасен. А вот я так понял, что наши животные бездомные, они на самом деле опасны, да, для человека, вот, для жителей?
Я не думаю.
Нет?
Это тоже зависит от животного. Это зависит, мне кажется, даже от людей. Многие люди не дают понятия своим детям о том, что животное – это неплохо, и маленькие дети, не думая о своих дальнейших действиях, о последствиях, которые они могут принести этому животному, они ему вредят. Ну и что, ну и каких только ситуаций не было. После этого животное начинает само не доверять человеку.
Угу.
И, ну и впоследствии это уже психологическая травма, поэтому животное может не подпустить. А люди пугаются, вызывают службу отстрела и, ну...
Вы знаете, есть еще такая большая ответственность. Очень многие, ну, будем так сказать, заводят животных, обычно кошек, собак, когда вот, я говорил, дети просят, да, и они думают, что это вот как будто вот маленькая игрушка. А когда эта игрушка вырастает, и когда нужно нести ответственность и не только моральную, этическую, но и финансовую, угу. тогда их просто выгоняют из дома.
Да.
И они становятся бездомными.
Да.
Что вы можете сказать, прежде чем завести животное, вот нашим радиослушателям, которые, может, сейчас задумываются, покупать, не покупать, или вот брать, может, это подарит.
Самое главное, я считаю, это, что человек должен понимать, что это живое существо, что за него вы взяли ответственность, то, что оно беспомощное, без вас оно уже... То есть вы взяли, поигрались и выкинули на улицу, а оно уже привыкло к дому, оно привыкло к тому, что его кормят. То есть оно само себя в дальнейшем уже обслужить не сможет. Именно по этой причине, то есть если вы хотите взять себе животное, будьте добры нести ответственность до конца его жизни. У него жизнь не такая длинная.
Или очень хорошо подумать, прежде чем брать. Да? Это большая ответственность.
Ну, то есть все плюсы и минусы свести и понять, готов ли ты к этому. То есть нести финансовую ответственность, то есть за все нести ответственность за этого животного.
Дорогие радиослушатели, у меня к вам огромная просьба сейчас. Может быть, кто-то сейчас думает или задумывается завести домашних животных. Остановитесь на секунду, просто задумайтесь, подумайте, посчитайте бюджет. И самое главное, будьте честны перед собой и перед этим животным. Вы сможете ли вы взять ответственность за его жизнь? Огромное спасибо, Александр. У меня вот такой практический вопрос еще. Многие пытаются брать животных для того, чтобы потом разводить. Да?
Угу.
Вот. И некоторые не знают, когда это сводить, это же понятие такое, как вот животное готово или не готово. Расскажите, пожалуйста.
Ну, это примерно то же самое получается, что и с кастрацией, стерилизацией. По поведению животного мы понимаем то, что оно в половой охоте, то, что оно уже готово к размножению, к дальнейшему. Зачастую просто после 6-7 месяцев нужно переждать первую половую охоту, и уже после этого можно, допустим, во вторую начинать сводить.
Ну, это же какой-то определенный процесс, просто так же надо...
Это надо, мне кажется, углубляться, допустим, mm-hmm. если вы уже основательно взялись, вы должны знать период течки самки, в какие именно определенные дни у нее наступает вот прям самый пик. Зачастую на это можно брать анализы.
А ветеринары могут помочь в этом?
Да, конечно.
Yeah.
Ветеринары могут взять кровь на анализы, посмотреть уровень гормональный. Могут взять мазок на флору и посмотреть, насколько готовы яйцеклетки,
mm-hmm.
и кобель, соответственно, его семя, насколько готово. Это все, конечно, с помощью ветеринаров, но это прям нужно основательно браться за это.
А где найти, будем так сказать, партнера?
Ну, зачастую ищут по объявлениям. Ну,
ветеринары
же...
могут помочь в этом или нет? Или у вас нет?
Честно,
базы?
Я не готова в этом помогать. Потому что, допустим, для собак у нас, ну и для кошек есть выставки, где
есть
они
клубы.
Есть выставки, где они между собой знакомятся, они смотрят по конституции, по телосложению.
По документам.
По
да.
документам обязательно. Ну, в клубах не будет состоять животное без документов, да. Вот, ну и выбирают себе там.
Угу.
Вот так.
И насколько это, ну, будем так прямо говорить, вообще хороший бизнес, да, или нет? Или это все-таки нельзя сравнивать
это
отношения
бизнеса?
Это, опять
же, мне кажется, зависит от человека и от отношения. То есть, угу. если ты несешь, ну, то есть, если ты занимаешься животным основательно, оно у тебя привито, оно не болеет, ты во время беременности смотришь за этим всем, следишь, я считаю, что это достаточно хороший бизнес будет. А если ты животное не прививаешь, ну, абы как этим занимаешься, и потом котята начинают болеть, я считаю, что это невыгодно, потому что в их лечении в щенят или котят уйдет больше, чем ты заработаешь на их продаже.
Мне кажется, что бизнес – это просто такое вот побочное. Самое главное – это все-таки отношения, да? Или некоторые...
В корыстных целях очень много людей это делает.
То есть во главу угла ставят именно деньги.
Да. К сожалению.
Да. Ну, к сожалению, так оно и происходит, да. Тогда такой практически еще один вопрос. Как можно вывести животное за границу? Что нужно для этого иметь? И какие стадии пройти? Пожалуйста, помогите. Потому что многие не знают этого.
Ну, в первую очередь, это зависит от того... куда выезжает это животное. Допустим, выехать в страны, как, ну, Россия, Узбекистан, Казахстан, СНГ, да, да, страны больше, СНГ, это очень просто. То есть там достаточно, чтобы был паспорт, и животное было чипировано и привито.
А чипирование, расскажите, пожалуйста, что это такое чипирование?
А чипирование – это есть единая база данных, она находится в интернете. Угу. Там есть 14-значный код. Он у каждого животного индивидуальный, но вводится подкожно маленький микрочип с этим индивидуальным кодом.
Подождите, миллионы животных, будем так говорить, да. И каждого чипируют?
Да, ну, может быть, я с цифрой ошиблась, я не помню, сколькизначный код был, ну, там много цифр, скажем так. Вот, и каждое животное, да, чипирует.
И в Кыргызстане тоже?
Да, конечно.
А если он домашнее животное, то его не обязательно?
Если никуда выезжать не собираетесь, то, в принципе, это не обязательно делать.
Угу. А потом этот чип выходит? Извлекают?
Его можно извлечь, но а так после чипирования зачастую оно остается на пожизненное.
А какой плюс, какой минус от этого чипирования?
Допустим, если ваше животное теряется или же ваше животное крадут, а в дальнейшем вы можете подтвердить, что это ваше животное, если вы его найдете. Допустим, там по объявлению, там кто-то нашел, ну и пытается подтвердить то, что это их животное, вы приводите их к ветеринару. У ветеринара есть специальный считывающий аппарат, он считывает код, открывают базу данных, которая есть в доступе у каждого.
Угу.
Там написано владельцы, контакты хозяев, и вы можете этим же подтвердить, что это ваше животное.
Это как получается электронный паспорт?
Да,
животного.
Можно сказать и так.
Да?
Да, но вот, к сожалению, если это находят, допустим, данные о животном, изменить нельзя в этой базе, а данные о хозяевах можно.
А еще раз повторите, я не понял, как понять.
Допустим, данные хозяев, которые вписываются, бывает такое, то, что кот живет в семье, и когда ему нужно улететь куда-то, а животное было оформлено, допустим, на маму, а вылетает с этим животным папа, то нужно будет именно переоформлять в этой базе данных.
Но это трудно сделать?
Ну, достаточно, да. Это через ветеринарную клинику желательно, потому что, ну, этим у нас занимается администрация. Я вот именно углубленно с регистрацией.
Ну, я так понял, что кличку там поменять невозможно.
Кличку невозможно поменять, этот индивидуальный код. Допустим, если у вас остался паспорт и наклеечка с этим кодом, вы ее показываете, говорите, это мое животное, открываете базу, и это есть доказательство того, что это ваше животное.
Угу. А за границу далеко-далеко, если?
У каждой страны есть определенные условия ввоза животных, там вплоть от габаритов, пород, там должны быть титры антител, кровь, это все сдаваться заранее. Желательно, если вы куда-то уезжаете в Европу, страны такие там, как Германия, Америка, то желательно этим заняться хотя бы месяца за три.
Угу. А, например, какие там нужно условия ему создать? Там, переноска, я не знаю, еще что-то.
А, смотрите, перед этим желательно пройти еще определенное обследование, проверить, полностью ли здорово ваше животное. После этого у каждой авиакомпании, допустим, если летит животное, есть определенные условия бокса, где летит животное. Допустим, если животное там весит до 2 килограммов, по-моему, оно может ехать с вами в ручной кладе.
А, даже так, рядом?
Да, рядом с вами.
А если там 15 килограмм?
А если 15, то оно уже едет в багажном отсеке. Но при этом условия там тоже вы должны узнавать заранее у авиакомпании. У каждой авиакомпании разные условия перевоза.
А насколько ему тут там комфортно в багажном отсеке? Я знаю, что там и температурные условия совсем другие.
Да, вот это тоже нужно именно разговаривать с авиакомпанией, которая, через которую вы летите.
А и если вы едете своим ходом,
автостопом,
то тоже...
Да. Да, то в принципе там условия создать... Ну,
то же самое, как на Иссык-Куле,
да?
То есть получается.
Да.
Кондиционер, еда,
да,
вода и
да,
все остальное.
И все.
Да? Спасибо огромное. Хорошо. И тогда такой вопрос. Еще практический вопрос. Мы, вот если, например, животное, оно, ну как сказать, поведение у него испортилось. Был таким спокойным, а стал возбудительным, да, таким.
Угу.
Вот. И как определить, вот он, животное подает, что оно вот, например, болеет или еще как-то, что-то дискомфорт какой-то? Вот.
Да, конечно. Ну, желательно обратиться к ветеринару и выяснять причину, потому что причины могут быть совершенно разные. То есть это может быть какой-то зуд, аллергическая реакция, может быть, произошла какая-то травма. Допустим, в дом пришли много гостей, которые тоже вызвали определенный стресс у животного. Поэтому эту причину нужно выяснять. К сожалению, у нас в Бишкеке нету зоопсихологов. Это очень жалко.
А это и такая профессия тоже есть?
Да, в России на это обучают, потому что я училась в России, у меня был специальный предмет зоопсихология.
А это как вообще? Я понимаю, что есть вот психолог в больнице.
А... У каждого животного тоже есть своя психика, нервная система. И, допустим, взять беременную самку собаки, беременную суку, и прекрасно понимать то, что у нее сейчас могут сработать материнские инстинкты, и психология, это тоже очень, если вам животное это доверяет, она подпустит вам. Если нет, даже если вы с этим животным прожили там 5-6 лет, но если она как-то вас, на вас посмотрела, и она не подпускает к вам щенкам, это тоже определенная психология. Стресс тоже определенная психология.
То есть иногда бывает так, что она не узнает своего хозяина?
Она начинает... узнает, но она не доверяет так своих детей ему.
И она может так агрессивно укусить, да?
Да. И это зачастую от породы зависит. Очень часто от породы зависит. У собак, по крайней мере.
А вот моя собачка, когда я ей дал вкусняшку, она держит во рту ее. Я просто хотел вот так мимо пасти пронес руку, она пыталась меня укусить. Это что значит?
Она пыталась... Вот, она подумала, что вы хотите забрать, наверное.
А, то есть она храняла свою добычу.
Свою еду, да.
Вот почему, понятно. Это не означает, что она меня разлюбила?
Нет, не думаю.
Хорошо. И вот сейчас самый такой, ну, может быть, тяжелый вопрос хотел задать. Скажите, вот очень часто вы советуете владельцам усыплять животных. Это самое больное и самое трагическое.
Вот. К сожалению, да.
Почему?
Есть определенные болезни, которые доставляют уже некомфортную жизнь для животного. Допустим, это парализованные животные, это животные, у которых с нервной системой проблемы, какие-то онкологические заболевания. Животные, которые уже сами хотят уйти, у них полный отказ от еды, и, допустим, лечение уже не помогает. Я считаю то, что это куда гуманнее будет сделать так, чтобы животное безболезненно уснуло, ну и, соответственно, покинуло наш мир. Но нежели оно будет несколько месяцев лежать и от боли мучиться в некомфортных условиях для жизни. Когда вы можете создать, допустим, у парализованной собаки комфортные условия, это одно. Когда она не чувствует боли, там колясочка, не колясочка, это одно. А когда именно животное умирает от болезненных ощущений, ну, это тяжело смотреть.
То есть, получается, можно
это
сравнить
гуманность
с мучением.
Это мучение.
Да?
Да. Я считаю то, что, мне кажется, у людей тоже это нужно ввести, чтобы
и
человек
не мучился. И как часто соглашаются владельцы животных?
Очень многие очень многие владельцы, они относятся к этому с негативом по той причине, то, что они говорят нам такую фразу: вы не имеете права выбирать, умирать ему или нет.
Ну, это связано не только с животными, это так связано еще вопрос и с людьми.
Да.
Потому что, что касается людей, то я считаю, что это моя точка зрения, что жизнь дана человеку свыше, и он не вправе сам распоряжаться ею, будем так сказать, жить ему или нет. Но это моя точка зрения.
Да, я с другой точки зрения.
Вот. А вот что касается животных, конечно, я не могу ничего сказать. Вот, поэтому вы вот... То есть это в любом случае идет работа с владельцами, да, животных?
Это идет, да, работа с владельцами животных. Ну, без их права мы не имеем права это тоже сами сделать.
Но это все происходит у вас, верите,
да,
в клинике?
Да, это те препараты, которые нигде не найдешь, они, это закрытые препараты, запрещенные.
Ну, не хотелось бы заканчивать передачу на такой грустной ноте, но в любом случае я хочу сказать, что наши животные, они всегда приносят радость. Вот, я думаю, что наша задача тоже принести радость в их короткой, может, даже жизни, да, которая... Вот, Александр, у меня к вам такой вопрос. Я всем задаю этот вопрос, моим гостям. Скажите, пожалуйста, можете в одном предложении озвучить девиз вашей жизни?
Я об этом, наверное, никогда даже не задумывалась, но я считаю, все, что не делается, все к лучшему.
Спасибо. Очень хороший девиз, позитивный, самое главное. И скажите, вы могли бы оставить контакты свои, если это возможно, или вашей клинике для того, чтобы можно было, если кто-то из слушателей захочет обратиться, ну, кому-то нужна помощь?
Угу. Да, конечно. Наша клиника находится по адресу Медерова, 73. Работаем мы круглосуточно, 24/7. А номера клиники тоже можно оставлять?
Ну, я думаю, что да.
А, так, 099, так, я не помню номера клиники, честно говоря.
В интернете есть, можно найти вас?
Да, в интернете можно найти в 2ГИСе.
Давайте сделаем так, да.
Ага. Можете найти в 2ГИСе.
Озвучите название клиники.
Кругосветсервис. У нас есть несколько филиалов.
Спасибо огромное. И что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Удачного дня.
Спасибо огромное. Хотел напомнить, что сегодня у нас в гостях был врач, хирург, терапевт, частный ветеран клиники Кыргызветсервис Назарова Александра Сергеевна. Огромное спасибо за такую информацию. И хотел сказать еще анонс сделать, что наша передача, она выходит каждую пятницу. У нас есть цикл программ, также передача «Здоровье», где мы будем говорить уже, как именно людям получить и быть здоровыми. Также следующую пятницу у нас будет программа «Здоровье» в 12:00. Пожалуйста, ставьте себе напоминание. Мы ждем вас. Спасибо огромное, Александр, еще раз. До свидания.
Рада была помочь. До свидания.